страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов 11 мая. А радио Теос, передача по страницам Библии. Наше путешествие продолжается. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Я тут подумал, это даже не машина и даже не автобус. Это самолет какой-то, экипаж самолета. Перечисляем каждый раз с бортпроводниками, капитанами корабля, помощниками капитана и так далее. Ну, неважно на самом деле, потому что мы с вами путешествуем по Библии с начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы читаем все книги Библии, читаем каждую главу, читаем каждый или почти каждый стих. Зачем мы это делаем? Для того, чтобы познавать Бога, для того, чтобы Он говорил к нам в Своем Слове, для того, чтобы слышать Его голос, для того, чтобы меняться. Для тех, кто не знает Христа, чтобы узнать, чтобы прийти к покаянию. Для тех, кто знает, чтобы возрастать в христианской вере. Мы с вами в Евангелии от Иоанна, 20 глава, и я скажу сразу о том, что у нас вот еще одна передача, то есть сегодня, и потом еще одна, это в понедельник, будет по Евангелию от Иоанна. А потом мы с вами перейдем в Ветхий Завет. Я напомню, что у нас такая вот перемежающаяся такая последовательность. У нас Ветхий Завет, Новый, Ветхий, Новый и так далее. И у нас будет с вами книга Второзакония в Ветхом Завете. Ну, то есть вы можете уже начинать читать Второзаконие. Сегодня читаем 20 главу Евангелия от Иоанна и говорим о Фоме. Я бы хотел сегодня больше оставить времени в конце передачи для беседы с вами. Возможно, даже откроем телефонную линию, чтобы дать вам возможность позвонить. Возможно, пока не уверен, там посмотрим по времени, по ситуации. Но уж точно будем читать ваши комментарии через сайт theos.fm, через приложение «Радио Теос» или через наши страницы в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Официальная наша страница ВКонтакте и Facebook называется «По страницам Библии», и на нее очень советуем подписаться, потому что там вся новейшая последняя информация, там анонсы, там оперативно выкладываются записи и так далее. Страница «По страницам Библии», вы ее можете найти по аватарке, это белые буквы ПСБ на фоне красного кружка, такого круг красного цвета. Ну и кроме того, есть другие страницы, другие группы, в которых эта передача транслируется. Напомню также для тех, кто присоединился к нам недавно, что вы можете послушать наши предыдущие выпуски на сайте theos.fm, раздел «Передачи». И вот мы с вами сегодня говорим о Фоме. Я хотел бы поговорить с вами о сомнении и о том, как вы относитесь к Фоме и как к Фоме отнесся Христос. Мы услышим о нем в 20 главе Евангелия от Иоанна. И здесь, собственно, две грани, два вопроса. Первое. Фома фактически сказал: «И пока не увижу, не поверю». Иисус дал ему возможность и увидеть, и пощупать. Да, вот он сказал: «Пока не вложу персты или пальцы». Иисус говорит: «Вот вложи, будет так». И вопрос, как отнесся Иисус к Фоме, как отнесся он к такому его весьма дерзкому даже заявлению. Хотя почему дерзкому? Если бы вы узнали, что Иисус, с которым рядом мы были 3 года подряд, или почти 3 года, воскрес, восстал из мертвых, как бы вы к этому отнеслись? Он, конечно, это обещал, но когда он обещал, скорее всего, они думали, что это будет образно, что это в переносном смысле, а тут в прямом воскресение. Так вот, как вы относитесь к Фоме и как отнесся к нему Христос? И вторая тема, которую хотелось бы с вами обсудить и услышать ваше мнение по этому поводу, на этот счет. Чем сомнение отличается от неверия? Чем сомнение принципиально отличается от неверия? И поскольку вопросы большие, есть о чем поговорить, есть что обсудить, я сегодня хочу оставить время в конце передачи. Напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, приложение «Радио Теос» или наши группы, наши страницы в соцсетях. И я думаю, также мы сможем принимать в конце ваши звонки, потому что времени сегодня будет несколько больше. А сейчас давайте без лишних слов обратимся к Господу в молитве И после этого будем вместе читать Священное Писание и размышлять над библейским текстом. Господь наш Иисус, мы славим Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты дал нам этот новый день, за то, что даешь нам возможность беседовать на столь большую тему, столь важную тему. Боже, мы молим Тебя, храни нас рукою Своею, благослови нас, Господь, и веди нас. Да будет слава Тебе и хвала Тебе. Пребудь со всеми нами и научи нас, как нам читать и понимать Твое Слово. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня 276-я встреча у нас с вами, и мы возвращаемся к 20 главе Евангелия от Иоанна. Перед нами описание воскресения Иисуса Христа. Мы уже видели, что Мария Магдалина пришла первой к гробнице, но, когда пришла, увидела гробницу пустой и сказала об этом Петру и Иоанну. Потом прибегают Петр и Иоанн, там речь идет о конкуренции между ними. Иоанн приходит первым, Петр вторым, но Иоанн не заходит в гробницу, Петр сразу заходит. Потом про Иоанна замечательная вещь написана: он увидел и уверовал. Увидел в данном случае значит не просто посмотрел, не просто быстренько взглянул, а исследовал, он исследовал свидетельство, он понял, как лежат эти погребальные пелены. Он понял, как лежит этот плат или платок, которым была покрыта голова Иисуса. Он увидел пелены без человека. Ему не оставалось ничего больше, как сказать «Да, Иисус воскрес». Это был вывод, от которого Иоанн просто не мог уйти. Иначе ему просто не объяснить увиденное. Затем явление Иисуса Христа Марии в саду. Мария его не узнает, причем Мария очень долго пытается стоять на своем. У нее есть своя теория. «Унесли Господа моего, и не знаю, куда положили», — говорит она. Мария не узнает его, потому что она не верила, что Христос воскрес. Опять-таки, неверие в основное положение, в исходное положение всей этой ситуации, всей этой истории, оно, собственно, и определяет все остальное. Но когда Иисус обращается к Марии по имени, вот тогда она узнает его. Я думаю, она узнала и то, как он зовет ее. Я думаю, также она узнала его голос. Помните, овцы мои слышат голос мой, да, и знают голос пастыря. Она узнала и откликнулась. Она назвала его Равуни, учитель. Я верю, что когда мы с вами услышим и увидим Бога, произойдут две вещи. Во-первых, Он назовет нас по имени, а во-вторых, мы узнаем Его по голосу. А дальше мы подходим к ученикам, к тому состоянию, в котором ученики находились. Они были напуганы. Они продолжали собираться в горнице за закрытыми дверьми. 19 стих 20 главы Евангелия от Иоанна. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Этот мир, о котором говорит Иисус, это и есть мир, который приходит, когда Бог касается человека, когда сверхъестественное касается естественного. Павел пишет о том, что мы имеем мир с Богом через Иисуса Христа. Христос пришел, Он готов коснуться учеников или дать ученикам возможность коснуться себя, и говорит: «Мир вам!» Вот эта пропасть между Богом и человеком преодолена. Она преодолена Его страданием, Его кровью. 20 стих. «Сказав это, Он показал им руки, ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа». Кстати, сначала ведь ученики тоже испугались. Ему пришлось доказывать им, что он не призрак. Он вошел через закрытую дверь. И надо отметить, что он вошел в эту комнату в прославленном теле. Я бы хотел, если бы было время, сейчас поговорить с вами подробнее об этом прославленном теле. Дело в том, что об этом теле говорится в Библии довольно много. Это не только тело Иисуса Христа, это и прославленное тело, которое получит каждый из нас. Так вот, об этом прославленном теле мы и многое знаем, и многое не знаем. Вот это новое прославленное тело не подчиняется, да и не обязано подчиняться законам нашей Вселенной. Именно по этой причине я верю, что когда Бог призовет нас в восхищении церкви, нам не нужны будут никакие физические средства перемещения. Ни для того, чтобы выйти из стен наших домов, ни для того, чтобы воспарить и быть вознесенными к Нему. Это совершенно другое тело. И тут я должен сказать две вещи, которые покажутся вам противоречащими друг другу. Но на самом деле никакого внутреннего противоречия здесь нет. Во-первых, думаю, что мы будем изумлены теми огромными переменами, которые произойдут в нашем теле. Многое для нас будет неожиданностью. А во-вторых, я думаю, мы удивимся тому, насколько мы мало изменились и насколько мы узнаваемы. Нет, друзья, это, конечно, не противоречие. Смотрите, здесь, прямо в тексте, в Евангелии. С одной стороны, он проходит через закрытую дверь, он может проходить через стену. Это удивительное изменение. Но в то же время на его теле остаются раны, и ученики узнают его. Кстати, думаю, в наших телах не будет ран. Почему? Потому что об этом говорится, в частности, в конце книги Откровения Иоанна Богослова. Бог удалит всякую болезнь и всякую слезу. В чем же смысл этих ран Иисуса Христа, которые остались на Его теле? Дело в том, что Иисус показывает нам эти раны, которые Он понес за нас. Это свидетельство Его страдания за нас. И ученикам, да и нам, опосредованно через учеников, важно было увидеть их, и нам важно узнать о них. Иисус дает им мир. Это особый мир, который может дать только Он. Еще это мир для тех, кто исполняет Божью волю. В Евангелии от Матфея мы читаем, например, когда Иисус говорит: «Возьмите иго мое на себя». Иисус хочет, чтобы мы исполняли Его волю, и когда мы будем ее исполнять, мы будем это делать в мире. 21 стих. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». То есть это совершенно конкретный мир для совершенно конкретной задачи, и задача эта в исполнении Его совершенно конкретной воли состоит. 22 стих. «Сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Что же это за действие Иисуса Христа, когда Он дунул на учеников? Ведь день Пятидесятницы — день схождения Святого Духа, день начала церкви, еще не наступил. До него еще долго, ну или относительно долго. Но при этом мы помним с вами обещание, которое дает Иисус в Евангелии от Иоанна, 14 и 16 главы. Это приход Утешителя. Это не схождение Святого Духа на всю церковь. Это приход Утешителя на учеников. И вот я думаю, что именно в этот момент, в момент, описанный в Евангелии от Иоанна 20 глава, Дух Божий начинает жить в учениках Иисуса Христа. Да, день основания церкви еще не пришел, но пока Святой Дух начинает действовать в учениках лично. Общественный приход Святого Духа еще впереди. Более того, перед своим вознесением Господь совершенно конкретно скажет ученикам, чтобы они оставались в Иерусалиме и ожидали схождения Святого Духа. Это и будет начало церкви, как нового этапа жизни человечества. Но в жизни самих учеников этот новый этап уже наступил прямо здесь. Кстати, во многом именно поэтому Иисус сможет именно так говорить с Петром, как мы с вами прочитаем в следующий раз, как это было. Но вот именно потому, что Дух Святой с учениками и в учениках, вот по этой причине это стало возможным. И еще один интересный момент. Помните, в книге «Бытие» Бог вдохнул в человека дыхание жизни. И вот ровно так же Иисус вдохнул Святого Духа своих учеников. Но сегодня мы с вами уже не в этом интервале. Сегодня Дух Святой уже не только в некоторых людях, а во всей Церкви Божьей. Сегодня Дух Святой на земле. Чтобы понять, что происходит в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 22 стих, важно помнить о том, что в ветхозаветные времена Дух Святой пребывал на определенных людях в определенное время для исполнения определенной задачи, достижения определенной цели, которую дал Бог. Здесь, в 22 стихе, некий переход между ветхозаветной и новозаветной парадигмой. Ученики – это конкретные люди, конкретное место там, где они находятся, конкретная задача – увидеть, оценить воскресение, вознесение Иисуса Христа. Для всего этого Дух Святой пребывает сейчас в учениках. Ну а в день Пятидесятницы Дух Святой придет на всю церковь. Сейчас мы с вами живем именно в эпоху после Пятидесятницы. И вот это надо учитывать.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцать второй стих содержит также один из самых непонимаемых фрагментов Священного Писания. Мы читаем: «Примите Духа Святого», и дальше следующий стих: «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Жан Кальвин комментирует это следующим образом. Когда Господь увещевает апостолов прощать грехи, Он не передает им свое эксклюзивное или исключительное право, каковым является прощение грехов. Он лишь увещевает их провозглашать прощение грехов. Очень важно это видеть и обращать на это внимание. Нигде, ни в деяниях апостолов, ни в их посланиях, ни один апостол никому не отпускал грехи. Они делали именно то, о чем говорит Кальвин. Они провозглашали прощение грехов. На каком основании грехи прощены? Никакого прощения грехов не может быть без крови Иисуса Христа. И уж никак основанием грехов не может быть просто желание апостолов. Это не выбор апостолов. Это действие Божие. Христос заплатил за наши грехи. Не мог просто взять и простить. Порой говорят о том, что ну вот, почему бы Бог просто не простил? Почему бы Бог просто не сказал, ну все, я больше к этим людям никаких претензий не имею. Не простил просто и не сказал просто. Потому что грех действительно дорого стоит. Он стоит крови Сына Божия Иисуса Христа. Безгрешного. Полностью святого. Никак не меньше. Вот такова цена. И вот прощение грехов, которое будут проповедовать апостолы, связано только с Евангелием. Значит, наше дело проповедовать Евангелие. Помните, Иисус говорил, что мы будем делать большие дела, чем Он сам. Понимаете, когда Иисус проповедует и люди каются, меня это не удивляет. А вот когда я проповедую, или любой другой проповедник проповедует, меня это очень удивляет. Кстати, не буду говорить за любого другого. Скажу про себя. Меня удивляет, когда люди каются, приходят к Богу в результате моей проповеди. Это настоящее чудо. Это и есть чудо возрождения. Вот это действительно невероятная вещь. Ну, потому что Иисус знает, что сказать, как сказать, когда сказать. Он Бог. Я порой не знаю. Я выхожу из церкви после проповеди. Я могу думать, как сегодня все было плохо. И вот подходит ко мне человек и говорит, я покаялся. Я уверовал. Я стою и, простите за выражение, у меня шары на лоб. Я говорю, Господи, вот это только Твоей силой, никак иначе. Да, друзья, если вы провозглашаете Евангелие Божьей благодати, вот тогда Бог совершает свои великие чудеса. Ну и еще один герой, Фома, он зачастую попадает под раздачу. Его ругают. Не ругайте Фому. Он абсолютно честный человек. Он делает многое из того, что другие не решаются сделать. 24 стих. Фома же, один из 12, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Некоторые комментаторы спрашивают, почему же он не был. Ответа в Библии нет. Получается, что учеников не 12 здесь, а только 10. Ну, то есть без Фомы и без Иуды Искариота. У меня есть предположение, почему не было Фомы. Да, это только предположение. Я думаю, что он был не с ними, потому что они постоянно говорили про Иисуса воскресшего. А Фома в это не верил. Есть по жизни такие ситуации, когда ты понимаешь, что не можешь, не хочешь, не готов быть рядом с кем-то, потому что то, о чем этот кто-то говорит, кажется тебе абсолютно чуждым. 25 стих. Другие ученики сказали ему, «Мы видели Господа». И вот тут подтверждение того предположения, той гипотезы, которую я выдвинул. Ответ Фомы. Но он сказал им, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Вот он абсолютно честный. Он говорит, «Вы мне тут об этом рассказываете, я хочу сам лично убедиться». 26 стих. После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал «Мир вам!». Потом говорит Фоме «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Слушайте, свидетельств столько, что их достаточно для того, чтобы человек уверовал. Люди не веруют не потому, что им не хватает свидетельств. Люди не веруют, потому что не хотят слышать. Они не хотят принимать то, что им не нравится. Недавно один известный историк и политолог говорил об этом на абсолютно светской конференции. Он говорил о том, что человек выбирает себе экспертов, которые подтвердят то, во что человек уже верит. Все остальное, все несоответствующее нашим уже существующим убеждениям, зачастую отбрасывается. Так же и с христианством. Свидетельств есть немало, но люди стремятся отбросить эти свидетельства. 28 стих. Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой!» Ничего более высокого он сказать не мог. Он на одном дыхании, в одной фразе называет Иисуса господином, это слово «Господь», и признает, что он Бог. Если бы Иисус не считал себя Богом, и ученики не считали бы его Богом, то такое богохульство Фомы надо было бы сразу пресечь. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, как отвечает на это Иисус. 29 стих. Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». И вот это и про нас тоже, друзья. Блаженны не видевшие, но уверовавшие. Фома говорит: «Господь мой и Бог мой». Как его называют порой, да-да-да, Фома неверующий. А помните, был в начале земного служения Христа еще один сомневающийся. Звали его Нафанаил, 46 стих 1 главы. Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» И несколько позже, в этой же главе, 49 стих 1 главы Евангелия от Иоанна, Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Смотрите, с одной стороны Фома говорит «Господь и Бог», а Нафанаил говорил фактически «Ты Бог и Господь», то есть «Бог и Господин» или «Царь». Вот эти два образа как бы обрамляют Евангелие от Иоанна. Два человека, которые сомневались, но пришли к покаянию. А в середине, между прочим, были фарисеи, которые ни в чем не сомневались и ни к чему не пришли. А теперь последние два стиха Евангелия от Иоанна. 30 стих 20 главы. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Кто-то из вас думает, что я оговорился. Как же последние стихи Евангелия от Иоанна? Мы в 20 главе, а еще есть 21. Но композиционно действительно это последние стихи. Евангелист подводит итог, рисует черту под своим повествованием. Обращаю ваше внимание на то, что Господь сделал много того, о чем не написано. Исцелений было гораздо больше. Проповедей было гораздо больше. Никто в то время не мог бы отрицать, и никто в то время не мог бы отрицать этих великих дел нашего Господа. Зачем все это написано? В чем смысл? Чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Соответственно, вера, помните, мы говорили о том, что это сначала знание, потом принятие, потом доверие, в том числе и доверие своей жизни. И результат этого и, веруя, имели жизнь во имя Его». Вот откуда жизнь. Не во имя церкви, а во имя Иисуса Христа. Веруя, мы с вами имеем жизнь. Не веруя, жизни не имеем. Вот все настолько просто и все настолько глубоко, как, собственно, обычно и бывает в Евангелии от Иоанна. 21 глава, к которой мы с вами обратимся в следующий раз, это свидетельство о воскресении Иисуса Христа при двух различных обстоятельствах. Во-первых, это во время рыбной ловли, а во-вторых, за завтраком и после завтрака в общении с Петром. Об этом поговорим в следующий раз. Ну а через раз мы уже вернемся с вами в Ветхий Завет, поэтому готовьтесь, пожалуйста. Пятая книга Ветхого Завета, пятая книга Пятикнижия Моисеева, книга, которая называется «Второзаконие». Дочитывайте Евангелие от Иоанна и начинайте читать книгу «Второзаконие». Она невероятна. И в этой книге, как бы странно это кому-то не показалось, мы тоже будем встречать Христа. А пока, друзья, всего доброго и да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что ж, друзья, я на самом деле очень правильно, как сейчас вижу, сделал, что оставил время сегодня в конце эфира побольше времени для того, чтобы почитать ваши комментарии, для того, чтобы вас с вами поговорить, потому что комментарии хорошие, комментарии требуют ответа. Мне бывает очень тяжело, когда вот пятница, у нас пятничный эфир, остается пару минут, и я говорю, вот эти комментарии, на эти вопросы мы ответим в понедельник, ну, потому что другие-то дни, вот если в среду эфир прошел, в четверг утром мы можем ответить на комментарии. Но тут-то выходные дни, и лучше сделать это сразу. Так что я думаю, что и дальше в пятницу мы это будем делать сразу, но в пятницу мы будем отвечать на комментарии на ваши. А прежде чем к ним перейти, скажу еще две вещи. Сегодня у нас в 17 часов будет очень важная беседа, очень важный разговор в передаче «Студия Плюс». Так что если вы не слушали никогда, да и если слушали тоже, присоединяйтесь к нам вечером. Это через сайт theos.fm транслируется. И на страницах Радио Тео в социальных сетях прямой эфир передачи «Студия Плюс». Мы будем в этой студии вместе с нашим директором Олегом Черным, человеком, который отвечает за вопросы, связанные с материальным обеспечением, с финансовым обеспечением, с работой станции. Будем говорить на тему, которая касается всех нас. И, между прочим, друзья, вас также. Вот вместе с Олегом, два Олега, соответственно, вот этот эфир и с вами хотелось бы поговорить на важную, ответственную, серьезную тему, о которой на самом деле говорить порой бывает тяжело. Но потом подумаешь, что надо, и это важно. Надеюсь, вас заинтриговал. Не буду говорить, про что речь пойдет. Присоединяйтесь сегодня в 17:00. Ну а пока, друзья, вы можете нам писать, вы можете нам звонить. Сегодня открываем телефонные линии. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Телефон. Наш телефон прямого эфира бесплатный по всей территории России. И также через Viber вы можете звонить нам. +7 977 850 09 96. Соответственно, вы можете нам позвонить через Viber. +7 977 850 09 96. Ну, а пока... Да, и, конечно, лучший способ, даже не через Viber и через все это, лучший способ через наше мобильное приложение. Я понимаю, что что-то не сказал, важное не сказал. Наше мобильное приложение «Радио Теос». Там есть теперь, соответственно, в той же вкладочке, где можно написать письмо, есть кнопка, которая позволяет позвонить в редакцию. Это бесплатный звонок в редакцию через интернет. Платить вы за это ничего не будете, да и мы тоже. Вот, так что звоните и пишите о тех вопросах, которые мы обсуждаем. А поставил я вопрос о Фоме, с одной стороны. Второй вопрос был, вторая часть этого вопроса, о вере и доверии. Там о том, как связаны на самом деле вера и доверие. Ну и сомнение. Какое сомнение? Я не знаю, какое сомнение может быть, какое не может быть, какое сомнение можно принимать, какого нельзя принимать. Об этом тоже будем говорить. Но прежде чем тоже к этому перейдем, Алексей прислал комментарий. Вопрос, который кажется сначала хорошим таким вопросом, потом понимаешь, что это вопрос на самом деле немножко не в ту сторону. Смотрите, Алексей, вы пишете. Как найти себя и не потеряться в безликой массе? Значит, Алексей, вы только что сделали одну очень важную и неприятную вещь. Вы заметили это или нет? Вы назвали людей безликой массой. И такое бывает, Алексей. Такое бывает у людей сильных, у людей, или которые претендуют на то, чтобы быть сильными. И тогда человек начинает рассматривать всех остальных людей как массу. Интересно, что Иисус никогда не рассматривал людей как безликую массу. Он видел каждого человека лично. И всякий раз, когда даже в толпе, а слово «толпа» действительно используется в Евангелии, не масса, а именно толпа. Так вот, толпа состоит из людей. И Иисус видит в толпе человека. Если все остальные — это масса, то кто же вы? Какое право вы имеете быть или претендовать на то, что вы не безликий, если все остальные — безликая масса? Мне вспоминается одна моя однокурсница, которая еще в университетские времена с пеной у рта мне доказывала. Она говорит, я женщин терпеть не могу. Они все пошлые, подлые и мерзкие. Я говорю, скажи, пожалуйста, а вот ты кто тогда? Если ты женщин терпеть не можешь, и они такие, то ты кто тогда? Она так улыбнулась и говорит, а я исключение. Вот понятно, что такое не проходит. Так что насчет безликой массы не нужно искать себя в безликой массе. А вторая вещь, которая здесь в этом вопросе, в этой реплике, на нее важно обратить внимание, вы предлагаете найти себя. Апостол Павел говорит о важности найтись в Боге. Сначала найти Бога, а потом найтись в Боге. Послание филиппийцам, 3 глава, 7 и следующие стихи. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою. Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем, не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Вот смотрите, о чем говорит апостол Павел. Он не пытается найти себя, он хочет найтись в Боге. Но для того, чтобы найтись в Боге, он сначала должен обрести Христа. Это самое главное обретение в жизни. И вот тут уже даже не думаешь о безликой толпе или о безликой массе, как вы сказали. Ты ищешь одно лицо, это лицо Иисуса Христа. Кстати говоря, когда ты обретешь это лицо, когда ты увидишь его, когда ты узнаешь его, он, среди прочего, меняет и твое отношение к другим людям. Ты начинаешь других людей воспринимать иначе. Ты видишь людей, ты видишь лица, ты видишь то, что раньше для тебя было скрыто. Вот Христос не хочет, чтобы мы с вами видели в других нечто безликое, а вот у нас есть лицо. Мы тоже грешные люди, мы тоже страдаем от греха, мы тоже страдаем от последствий того, что произошло когда-то. Но Христос не хочет, чтобы мы останавливались на этом. Он хочет, чтобы мы Его узнавали и в Нем преображались. Вот это очень и очень важная история. Так, что тут у нас еще дальше? Дальше много всего. Александра пишет. «На месте Фомы я поступила бы наверняка так же». Возможно. А докажи, а покажи. И действительно, не очень приятно, когда начинает человек говорить о том, что ну вот Фома, он там кругом не прав и прочее. Слушайте, Фома сомневался, но он пришел к тому, что сказал «Господь мой, Бог мой». Это сомнение, которое ведет к вере. Такое сомнение было у Фомы. Другое сомнение, сомнение, которое не ведет к вере, оно ведет к разрушению. Сомнение, которое подрывает. Дмитрий Ли спрашивает, какой перевод Библии на русский язык вы считаете более точным? И дальше на выбор дает несколько переводов. И потом есть тут дискуссия между Дмитрием и Никитой Погребенко. Никита отвечает, Дмитрий также вот реплику свою дает по этому поводу и так далее. Я скажу здесь вот о чем. У нас есть масса разных передач, множество разных передач. И среди серии программ на Радио Теос есть передача, которая называется «Радиогостиная». Она также есть на сайте teos.fm в разделе «Передачи». Так вот, в прошлом году, в октябре, в ноябре, у нас была целая серия передач, целая серия радиогостиных, по-моему, даже в декабре тоже, посвященных как раз теме библейского перевода. Вопросы библейского перевода поднимаются так часто, что мы просто решили пригласить специалистов, которые этим занимаются. Не всех, но некоторых. У нас был Андрей Руденко, директор Российского библейского общества. У нас были переводчики Библии, была Валентина Кузнецова и был Андрей Десницкий. И вот с ними эти вопросы, вопросы перевода Библии мы очень подробно обсуждали. Я рекомендую вам в архиве, на нашем сайте найти эти передачи. Причем с каждым из этих людей было не по одному, а даже по два выпуска. То есть 6 50-минутных передач, посвященные, среди прочего, ответу на тот вопрос, который вы, Дмитрий, задаете. Почитайте, пожалуйста. Я думаю, что вам это будет интересно. Галина Скоробогатова слушает нас из Челябинска. Желает доброго утра. Александра продолжает. «Мне кажется, сомнения от неверия отличаются тем, что сомнения возникают в вере, когда человек верит, но ему недостаточно определенных условий, чтобы утвердиться. Неверие же — это полная уверенность в том, что видишь, либо знаешь об этом». Иными словами, да, вот неверие, оно тоже бывает агрессивным. Знаете, я тут дополню к этому. Есть люди, которые, кажется, сомневаются всю жизнь, и у них такая профессия — сомневаться. Даже если одни сомнения преодолены, возникают другие. Вот тут как раз сомневающийся подобен ветру, то, о чем мы, собственно говоря, читаем в послании Иакова. Жанна пишет: «Сомнение и неверие — это выражение отношения к Богу, Творцу и Господу Спасителю. Сомнение, пожалуй, это пройденный этап каждого человека, естественно. А неверие — это конкретное решение, отказ от веры». Ну, тут на самом деле интересно, что сомнения в разные периоды жизни тоже появляются. Я дополню здесь, да, но что с ними делать, что делать с этими сомнениями? Не делать вид, что их не существует, а приносить Богу. «Боже, я сомневаюсь». И опять вопрос, а в чем ты сомневаешься? Ты сомневаешься в нем, в Боге? Ты сомневаешься в каких-то его чертах характера? Это одна история. Ты сомневаешься в своем понимании какого-то фрагмента Священного Писания? Это другая история. То есть Бог лучшим образом решает сомнения. Верующий человек приносит сомнения к Богу. Неверующий человек оставляет эти сомнения у себя, и эти сомнения его постепенно разлагают. Лолита Кулинич пишет: «Вера — это доверие. Нет доверия — нет веры. Живут по принципу «увижу, поверю» и забыли, что уверовав, увидишь». Вот тут, да, и очень, кстати, хорошее это такое напоминание. Оно у нас сегодня было, мы об этом сегодня говорили. Это два разных подхода. Если я увижу, поверю. Но другой подход, когда ты уверуешь, тогда ты увидишь, тогда Бог тебе постепенно какие-то вещи будет показывать. Вячеслав Киселев пишет, ну, вы не первый, кто это пишете, не вы придумали, авторское право вы здесь не поставите, смайлик поставили. Ну, ладно. Так вот, вы пишете: «Бога нет». Ну, что же, Вячеслав Киселев? Об этом многие говорили, ровно так же, как и другие вещи говорили. Бог — это миф, Бог — это выдумка. Я вспоминаю одного радиоведущего, который много лет назад, много-много, еще 80-е годы, вел передачу для неверующих людей. Тогда русские христианские радиопередачи делались из-за границы. Ну, потому что в России, в Советском Союзе делать их было невозможно. Так вот, ему часто присылали письма, типа «Наука 100 раз доказала, что Бога нет». Отвечая на эти письма, он говорил: «Хорошо, ну, вы пришлите мне вот эти 100 научных доказательств того, что Бога нет». «Не можете 100? 50. Не можете 50? Пришлите 20. Не можете 20? Пришлите 10. Не находите 10? Пришлите тогда одно подлинное научное доказательство того, что Бога нет. А мы его прочитаем в эфире и обсудим». Никто ни одного подлинно научного доказательства того, что Бога нет, не прислал. Ну, а размер шрифта или размер букв, которыми мы пишем слова «Бога нет», значения не имеет. Ровно так же, как не имеет значения размер букв, которыми мы пишем слова «Бог есть». Тут вас спрашивают, почему такое заключение. Ну, фактически, надежда в 3 словах сказала о том, на что мне понадобилось больше минуты эфирного времени. Надежда, молодец, спасибо большое. Наталья пишет: «Неверие тянет нас вниз. Проблема миллионов людей заключается как раз в том, что они никак не поверят». Я, по-моему, этот пример уже приводил, но приведу его еще раз. Есть такое часто используемое выражение: «Я думал, что там дно, да, но я думал, что упал на дно, но снизу постучали». И там типа вопрос: а где же дно? Оказывается, что мы еще до дна не дошли. Не дошли до дна. Дна-то и нет. Это без дна. То есть она бездна. А бездна — штука сатанинская. Поэтому либо вера, либо без дна. И надежда, что дно все-таки где-то будет. Без веры эта надежда совершенно не оправдана. Пишет нам Екатерина Крымская. Не нам, Вячеславу. «Вячеслав, если Бога нет, кого вы отрицаете?» Ну да, отрицание несуществующего. Это известная история. Что это за книга? Я про то, что читают. Толкование. Пишет нам Анастасия Лях. Значит, мы готовим эти передачи по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Но при этом мы не зацикливаемся на эти материалы, используем разные источники. Ну и, как вы слышите, Анастасия, мы также беседуем с вами. Вот пишет Алия Нурулина. Она отвечает: так. «Бог есть, и Он велик. Молюсь, чтобы Он явил Себя в вашей жизни». Тут вот, да, такая история, что когда Он является, тогда мы начинаем понимать, тогда мы начинаем видеть, тогда мы начинаем действительно слушать Его. И это происходит. Но вопрос, это вопрос Фомы на самом деле. Вопрос Фомы такой: я, если увижу, я поверю. Мы начали сегодня с того, что если не увижу, то не поверю. Теперь мой вопрос к вам. А что будет, если я увижу? Если я услышу? Есть немало людей, которые говорят: ну вот, я не увижу, не поверю, но увижу, тоже не поверю. У Фомы ведь не так было. Владимир из Челябинска благодарит за передачи. Да, спасибо вам, Владимир. Другой Владимир, наш постоянный слушатель, говорит о том, что все люди, с которыми он встречался, это только Фома, других не встречались. Может быть, мало с людьми общаетесь. Но прежде всего, конечно, даже не с людьми, а с Богом. Господь ответит, Господь поможет и вразумит каждого из нас. Друзья, выходные впереди. Читайте Священное Писание. В понедельник закончим беседы по Евангелию от Иоанна. Ну а пока, друзья, Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.